Глава шестая. На улице по пути к колледжу Леон немного успокоился, только ругался без остановки. «Ты видел, как она толпу завела? А с нами она что сделала? Ты видел? Ты ведь тоже кричал, я слышал!» «Она говорила особым образом», — объяснил я. «Фаги тоже так умеют, когда отдаешь приказы и тебе подчиняются. Только фаги вроде бы не могут сразу целую толпу убеждать». «И на нее совсем не подействовало. Ты понял, что Тьен пытался заставить ее снять вуаль?» «Ха, толпа!» — презрительно фыркнул Леон. «Отморозки!» «Я не отморозок», — поправил я. «Да и ты тоже. А мы кричали». Возле мусорной урны Леон заметил пустую банку из-под имбирного эля. Нагнулся было, чтобы подобрать, но передумал. Воровато огляделся, скорчил гримасу и изо всех сил пнул банку. Банка захорохотала так противно, как умеет грохотать только пустые пластиковые банки. «Ну и глупо», — сказал я. Я шел, засунув руки в карманы, и мне вовсе не хотелось пинать банки, бить стекло и ругать президента Инну Сноу. Это глупо, это вроде братишки Леона, что топтал машинку. А мы не просто дети, которым не нравится Федерация Иней и ее президент. Мы разведчики, помощники фагов. «Императору надо воевать», — сказал вдруг Леон. Посмотрел на меня, лицо у него было будто каменное. «Ничего с ними не сделать, ее все будут слушаться. Надо воевать». «А твои родители?» — спросил я. Леон растерянно моргнул. «Они ведь будут воевать за Иней», — напомнил я. «За Инну Сноу. Твой братишка будет воевать, и сестренка, и твой отец пойдет на войну, а мать станет вкалывать на заводе или на шахте. Я попрошу, чтобы их эвакуировали и промыли им мозги», — жалобно сказал Леон. «Ну что, жалко разве фагам?» «Фаги ничего не делают из жалости», — напомнил я. «Это только Стась немножко не такой, как все». «Тогда надо тебе улетать», — сказал Леон. «Все уже понятно, будет война. Император таких оскорблений не стерпит, он хоть и старенький, но гордый. Ты улетай и расскажи всем, что мы поняли, а я останусь с родителями». «Ты останешься в колледже», — поправил я его, — «и тоже ничего не сделаешь». «Да и что мы поняли?» «Что Инна Сноу хочет воевать с империей», — сказал Леон. «Она что, дура?» — спросил я. «Ты сам подумай, какой флот у империи и какой у Инея? Сколько планет у императора, сколько у Инны Сноу? Ну ладно, тут она всех отморозила. Они за нее в огонь и в воду пойдут. Но так с остальными этот фокус уже не пройдет. Радиошунты у всех отключены. Программу просто так не запустить. Даже если зараженные остались, их теперь вылечат. Как она воевать собралась? У нее что, есть чудо-оружие? Какой-нибудь луч смерти, как в кино? Раз, и все звезды погасли, и все звездолеты сгорели?» Леон поежился. «А если и впрямь есть? Может, она только повода ждет, чтобы император первым напал? Зачем? Чтобы чужие не считали ее агрессором, например. Я вот помню по своему сну, там ведь не только мы с империей воевали, нам еще немного помогали халфлинги». Он осекся, с ужасом глядя на меня. Я схватил Леона за плечи. «Ты это сказал фагам?» «Не помню. Кажется». «Что кажется?» «Кажется, сказал. Блин, только и смог я выдавить. Вот в чем все дело. Она договорилась с чужими, может, и впрямь с халфлингами, а они же воинственные, как все недомерки. И когда империя нападет на Иней, то халфлинги вступятся, у них военных кораблей до черта, и тут такая месиловка начнется». «Надо передать фагам», — сказал Леон. «Как? Письмо отправить на Авалон?» — ехидно спросил я. «А что? Можно и письмо зашифрованное. Еще бы кто-нибудь сказал нам шифр». Мы постояли, растерянно глядя друг на друга. А потом Леон сказал: «Слушай, какого черта нас отправили без всякой связи? Стась говорил, что нас найдут. Когда? И кто? Если мы и впрямь тут можем что-то ценное узнать, так почему нам не дали связи? Ну, хоть какой-то условный знак, письмо какое-нибудь написать. Да мало ли, они сами на нас выйдут», — упрямо повторил я. «Обязательно». Леон с сомнением покачал головой. «Все равно это неправильно. Не должно было такого быть, Тикерей. Но спорить о том, должны нам были дать связь с Авалоном или нет, мы могли хоть до бесконечности. Все равно это был пустой спор. Я был почти уверен, что вечером нас ждут проблемы. Ну, по меньшей мере, Леона обязаны были наказать. Но про драку никто не сказал, ни слова, и вообще к нам никто не подходил. В столовой нас накормили ужином, хотя время уже было позднее, и в зале никого не осталось. В комнате на столиках мы нашли конверты с распорядком занятий на ближайшую неделю и правилами внутреннего распорядка колледжа. Я почитал, ничего неприятного в правилах не было. Только пункт номер 6. Учащимся не рекомендуется решать споры посредством драки, не испробовав предварительно иных путей к примирению. Был отчеркнут. Словно силой провели длинным ногтем под этой строчкой. У Леона оказалось то же самое. «Подумаешь», — пробурчал он. Но, кажется, смутился. Одежды в шкафах тоже прибавилось. Появилось и белье, и пижамы, и спортивные костюмы. Леон беззаботно радовался, разглядывая обновки, а я сел на кровати, разложил перед собой одежду и задумался. Это ведь не дешевая синтетическая одежда вроде той, что выдают морально опустившимся людям, не желающим работать. Это дорогая одежда из растений, из хлопка и льна. А лен, он вообще нигде кроме земли не растет, это всякий знает. Когда родители подарили мне настоящие джинсы из хлопка, такой был праздник. Понятно, что новый Кувейт куда богаче карьера, и все-таки. С чего бы нас забрасывали такими подарками? Задумавшись, я не сразу почувствовал, как ворочается на теле бич. Из петли он не выскочил, по-прежнему изображал пояс, но головку выдвинул вперед и водил ею по сторонам. Потом застыл, пасть приоткрылась, но не для плазменного выстрела, а будто превращаясь в крошечную воронку антенны. Через секунду бич соскользнул с тела и полез в рукав. Я не стал ничего говорить, вдруг здесь только микрофоны для слежки, а камер нет. Я ждал. А бич обернулся вокруг руки, потом скользнул по плечу и коснулся нейрошунта. Перед глазами возник виртуальный экран. Вся комната оказалась расчерчена на крошечные кубики. И эти кубики быстро-быстро заполнялись зеленым, пока один из них над дверным косяком не засветился красным. Туда немедленно устремился тонкий пульсирующий лучик, и кубик стал светиться желтым. Остальные кубики вновь начали раскрашиваться, но красных больше не оказалось. Я сразу все понял. «Леон, над притолокой следящее устройство». «А? Что?» Он бросил любоваться пижамой с изображением танцующих слоников и испуганно уставился на дверь. «Откуда ты знаешь?» «Бич», — поднимая руку, объяснил я. «Ты чего?» – зашипел Леон. «Сдурил?» «Да все в порядке. Бич отключил устройство», – успокоил я его. «Нет, не просто отключил, а куда лучше. Ну?» Словами мне Бич ничего не говорил, конечно же. Но я откуда-то знал, что именно он сделал, и как мог, пытался объяснить. Он его перепрограммировал. Там продолжает идти изображение и звук, только оно фальшивое. Из кусочков предыдущих записей. Если внимательно следить, то можно заподозрить неладное, но только если очень внимательно. Сейчас бич его снова включит, а нам надо вести себя, как ни в чем не бывало, и побольше двигаться, говорить всякую ерунду, чтобы потом, когда снова понадобится отключить слежку, было из чего делать фальшивку. «Понятно», — мрачно произнес Леон. «Он-то уже размечтался, что мы избавились от слежки раз и навсегда». «На ночь отключим полностью», — порадовал я его. «Можно будет поболтать. Все, садись, как сидел». Леон скорбно вздохнул и склонился над пижамой. А я отдал команду бичу и тоже принялся разглядывать одежду. В одежде, кстати, никаких датчиков не оказалось. Даже странно. Или на улице за нами не считали нужным следить, или следили издалека. А вот второе было очень опасно. Мы ведь разговаривали без всякой утайки. «У меня была когда-то пижама с ежиками», — сказал Леон. «Очень красивая. Сносилась?» «Нет, я вырос. Она у Сашки теперь. Тикерей, давай играть в шахматы». Я хотел сказать, что не очень-то люблю шахматы, но Леон вдруг хитрым голосом добавил. «Мы ведь каждый день в шахматы играем, а сегодня еще ни разу». «Вот это была хорошая идея. Если те, кто за нами следит, поверят, то можно будет все время гнать через следящее устройство липу. Ну, сидят два пацана и играют в шахматы с утра до вечера. Мало ли какие у людей странности. «Давай», — согласился я, — «цепляй планшетку». Я активировал свой планшет, Леон свой. Они зацепились друг за друга лучом, мы запустили игру, в учебных программах всегда есть шахматы, и принялись играть. Вначале было скучновато, может быть потому, что мы знали, с какой целью уселись играть. Потом мы увлеклись и действительно играли весь вечер до 12, пока на экранах планшеток не замигало, а потом и загорелась постоянно надпись «Время сна. Нарушение режима вредит здоровью». Теперь у нас была шикарная запись для соглядатаев. Двое мальчишек валяются на кроватях и играют по планшеткам в шахматы. Пойди разбери, какие ходы мы там делаем.
Если уж день начался с приключений, он ими и закончится. Мы давно уже валялись в кроватях, но не спали, а разговаривали в темноте о всяком разном. Следящее устройство было надежно выведено из строя и передавало только наше сонное дыхание. «Я вот что думаю», — размышлял вслух Леон. «Нас, видно, подозревают. Мы со Стасем были знакомы. На 2 месяца исчезли. Не могли после этого раз и всему поверить. Но серьезных оснований нас арестовывать у властей нет. Тогда они решили поместить нас в эту школу, где легко можно следить».
«Что-то уж больно сложно», — заметил я. «Не верю я в такую благотворительность». Леон присел на кровати. Я увидел его темный силуэт на фоне окна. В парке вокруг колледжа было темно, да и небо к ночи заволокло тучами. Но все-таки у самой земли, вдоль тропинок, горели крошечные разноцветные фонарики. Чего бы этой директрисе так о нас заботиться?
«Тогда почему следят так плохо?» — спросил я. «Всего одна телекамера. Тьфу!
Может, твой бич не нашел других?»
«Ерунда!» — обиделся я. «Обязательно бы нашел».
«А вот я слышал», — начал Леон. Но я так и не узнал, что такого интересного он слышал, потому что в открытом окне за спиной Леона показалась человеческая голова.
«А!»
— крикнул я, вскакивая на кровати. Леон повернулся, тоже заорал, дернулся и свалился на пол.
«Тише!» — послышался знакомый голос.
Вслед за головой появились руки, а потом наш ночной гость перекинулся через подоконник и спрыгнул на кровать Леона.
«Наташка?» — в полном удивлении спросил Леон.
Это и впрямь была Наташа. Но в каком виде? Вначале мне даже показалось, что она совсем голая. Потом я сообразил, что на ней очень тонкое обтягивающее трико из темной ткани.
«Молчите, здесь могут быть датчики», — быстро сказала Наташа. «Я сейчас».
Сидя на корточках, она подняла правую руку, на запястье слабо блеснул браслет.
«Датчик над дверной притолокой», — сказал я. «Но он уже обезврежен».
«Где? Как?» — водя рукой во все стороны, спросила Наташка.
«Ой, точно! Как вы его отключили?»
«А это уже наше дело», — отрезал я. «Лучше скажи, как сюда забралась?» Стены здания, как я помнил, были ровные, никаких барельефов. Разноцветная плитка пригнана ровненько-ровненько. Даже альпинист без снаряжения не залезет. Вместо ответа Наташа встала с кровати, подошла к стене, легонько подпрыгнула, шлепнула рукой по обоям и повисла на одной руке.
«Анизотропный клей!» — воскликнул Леон. «Я знаю, я видел в кино».
Наташка повела ладонь вверх по стене, та легко отклеилась, и Наташка полетела вниз.
«Да, анизотропный клей!» — сказала она разочарованно. Видно, рассчитывала, что мы разинем рты от удивления.
«Знаете, как руки устали подтягиваться?»
«Круто!» — восхищенно сказал Леон, и Наташа немного приободрилась.
«А как ты нас нашла? И вообще, что случилось?»
«Ребята, у вас поесть что-нибудь найдется?» — вместо ответа спросила Наташа.
«У меня с утра во рту крошки не было».
«У меня есть», — признался я.
«Конечно, это не очень-то культурно — уносить с ужина еду. Но я взял один сандвич с ветчиной и один пирожок с капустой. Просто так, на всякий случай. Если вдруг мы с Леоном слишком засидимся и проголодаемся».
Пока я доставал еду, Наташа вручила Леону тонкую нить, свешивающуюся за окно. К ее концу, оказывается, был привязан узелок с одеждой.
«Вытягивай», — велела она. «Я пойду руки вымою с мылом. Щелочь разлагает клей. Где у вас ванная?»
«Сейчас я свет включу», — сказал я.
«Не надо», — попросила Наташа. «Но было поздно, я уже включил лампу».
Вот это да. Наташка и впрямь оказалась в тонком обтягивающем трико, закрывающем голову капюшоном. Но в трико вовсе не из обычной черной ткани, как я вначале подумал. Какую-то долю секунды казалось, что свет исчезает, не доходя до нее. Силуэт Наташки будто дрожал, размазывался в воздухе. А потом она стала просвечивать. Сквозь нее проступила стена, лишь лицо плавало в воздухе. Я протянул руку и уткнулся ей в невидимый живот. «Дурак», — сказала Наташка. «Это как ты?» — спросил Леон. «Это хамелеонка. Старая-престарая штука. Их уже никакая спецслужба не использует. Зато ничего не излучает и очень легкая». «Откуда у тебя такое снаряжение?» — удивился я. «Ты с собой все взяла?» «Ребята, дайте умыться», — попросила Наташа. «А то я за бутерброд взяться боюсь. Прилипнет». «Угу. А потом в животе приклеится», — съехидничал Леон. «Иди мойся». Он принялся вытягивать из-за окна нить, проворно наворачивая ее на локоть, а Наташка скрылась в ванной. «Не нравится мне это», — сказал я, когда зашумела вода. «Наташа не нравится», — Леон хитро прищурился. «Мне не нравится, что она пришла. Мы же не договаривались, значит, что-то случилось». Леон кивнул, домотал нить, вытянул узелок, отнес к ванной, постучал, когда Наташа приоткрыла дверь, просунул сквозь узкую щель. «Вдруг у старика Семецкого есть связь с Авалоном», — предположил он. «Тогда мы сможем сообщить все, о чем догадались». Наташа умывалась недолго. Вышла уже одетая по-нормальному, в юбку до колен и блузку. В узелке, наверное, был спрятан костюм-хамелеон. «Поешь», — сказал я. «Пока она ела, мы с Леоном ни о чем не спрашивали, хотя нам и было очень тревожно. Уже второй час ночи, завтра встанем не выспавшиеся». И вдруг я понял, что вставать нам не придется. Что-то и впрямь случилось, что-то такое, отчего весь наш план тихонечко жить на новом кувете и собирать информацию для фагов летит в тартарары. «Наташа, нас не случайно сюда направили, да?» — спросил я. Наташа кивнула, дожевывая бутерброд. Непринужденно облизнула пальцы, а ведь вряд ли позволила бы себе такое до того, как попала в партизанский отряд. Если у нее дедушка Авалонский миллионер, всякие там правила хорошего тона, этикет, десяток вилок на столе. «Нас рассекретили?» — продолжал я допытываться. «Не совсем», — Наташа покачала головой. «Пока не совсем. Больше у вас ничего нет? Ребята, тут такое дело. Когда я вас высадила, то проплыла чуть дальше, там есть такое место». Она махнула рукой, будто решила говорить на чистоту. «Там на реке есть старая пристань. Ею почти никто не пользуется. Смотрели пристани наш друг, участник сопротивления. Я с самого начала собиралась у него передохнуть, а потом отправиться обратно. Все было в порядке, меня никто не заметил. Я даже не простыла, он меня сразу в баню отправил греться. Я 2 часа парилась». «А еще ты поспала и покушала», — невинным голосом сказал Леон. «Ты и дело говори». Наташа фыркнула. «Спешишь куда-то? Спешить вам уже некуда. Так вот. У смотрителя есть хорошее подключение к сети, к полицейской линии. Оно почти законное. Смотритель пристани является неофициальным помощником полиции. Я когда отдохнула, стала просматривать сообщения. Их сейчас совсем немного. Преступлений ведь почти не стало. И увидела донесение о том, что 2 подростков, исчезнувших 2 месяца назад, объявились вновь с дурацкой легендой. Мол, заблудились в лесу». «Так и было написано, с дурацкой?» – спросил я. «Не выдерживающие критики», — уточнила Наташа. «Я решил, что все, вас поймали». И тут прочитала ответное распоряжение. Никаких действий не предпринимать. Первое сообщение было от полицейского наблюдателя в кемпинге. А вот ответное — от Министерства культуры поведения. Про Министерство культуры поведения я знал. Нам рассказывали, что так называется контрразведка ИНЕА. «Если бы вас арестовала полиция», — спокойно рассуждала Наташа, то все было бы просто. Либо вас допросят и отпустят, либо арестуют. А вот контрразведка — совсем другое. Это значит, что за вами будут следить и возьмут в разработку. «Тогда зачем ты сюда пришла?» — воскликнул я. «Наташа, если все так серьезно, то за нами по полной программе следят. Может, здесь такие датчики, что мы их выявить не можем? И все, что ты говоришь, сейчас слушают?» «Может быть», — согласилась Наташа. «Но не обязательно. Когда агента серьезно берут в разработку, то первый день-два особо не докучают, чтобы он проверил свое жилище, ничего не нашел, успокоился и расслабился. Это потом вам в комнату поставят жучки, в одежду, микрофоны и пеленгаторы, спутники нацелят». «Ты-то откуда знаешь?» «От деда», —
коротко ответила Наташа. «А если все-таки следят? Если тебя схватят с нами?» «Вы важнее», — сказала Наташа. «Мне дед велел. Если что, то спасать вас любой ценой. А я все равно ничего ценного не выдам. Пусть меня хоть 100 раз схватят». Наш лагерь уже перебазировался. Чего дед задумал дальше делать, только он сам знает. Я посоветовалась с нашим другом, он сказал: «Иди». Дал снаряжение. Мы выяснили, что вас направили сюда. Вот я и здесь. Мы с Леоном переглянулись. Вот беда. Настоящие подпольщики, которые всерьез борются с Инеем, рискуют жизнью ради нас, ничего не знающих и не умеющих. «Наташа, спасибо», — сказал я. «Только что нам теперь делать?» Она с удивлением смотрела на меня. «У нас очень простое задание», — пробормотал я. «Осесть на планете и наблюдать за происходящим. Никаких диверсий, вообще ничего. Просто смотреть и запоминать. Мы думали, что будем здесь жить, вот и все». «Понятно. Но теперь вам нельзя оставаться на виду», — Наташа энергично замотала головой. «Вам надо перейти на нелегальное положение». «В лес?» — спросил я и почувствовал, как у меня радостно забилось сердце. «Не надо будет строить из себя отморозка, прятаться от камер и микрофонов, слушать завораживающий голос Инны Сноу, постоянно ожидать ареста или провокации, смотреть, как уничтожают хороших и честных людей. Можно будет построить шалаш или отыскать пещеру, жить в лесу, охотиться, ловить рыбу, иногда выходить к поселкам и экспроприировать продовольствие и одежду. Мы станем помогать старику Семецкому и его лютикам. А потом, рано или поздно, император восстановит порядок и покарает злодеев. Родители Леона вылечат, и он вернется к ним. Я улечу на Авалон. Или мы вместе улетим, ведь его родителям должен понравиться Авалон. Или вместе останемся. Нет, лучше все-таки улететь на Авалон. Мы будем иногда приходить к Семецкому и вспоминать былые похождения. А с Наташей я буду учиться в одной школе. Стась будет часто заходить в гости и иногда рассказывать о каких-то своих приключениях. А я снова стану работать с фагами и помогать им защищать мир в галактике». «В лес нельзя», — сказала Наташа. «Я не знаю, где наши. И вдруг за нами станут следить. Мы спрячемся в городе». «Вместе?» — спросил я. «Да. Надо уходить сегодня, пока от вас не ждут никаких неожиданностей». «Эх», — горько сказал Леон, оглядывая комнату. «А как хорошо устроились». Я его понимал. И в самом деле казалось нелепым, едва попав в колледж, тут же из него убегать. Но Наташка смотрела на нас серьезно и напряженно. Она рисковала из-за нас жизнью, и тот подпольщик с пристани тоже. Они рискнули, чтобы вытащить нас из-под наблюдения контрразведки Инея. Может быть, я колебался бы еще какое-то время, но вдруг мне вспомнился коттедж Стася, приклеенный к стене голый человек и его холодный, будто нечеловеческий голос. «Этот мальчик ничто для Инея». И я вздрогнул. «Леон, собирайся». «Одежду хоть можно взять?» — спросил Леон. Я вдруг понял, что у него тоже не было раньше столько красивых, нарядных, хороших вещей. «Нет», — с сожалением ответила Наташа, — «ничего не надо». «Мы проверили, там датчиков нет», — сказал я. «Да не в этом дело», — Наташа замялась. «В общем, ну вы поймете». «Прощай, пижама со слониками», — вздохнул я, глядя на Леона. Он не выдержал и захихикал. «Наташка, а как нам убегать? Через окно?» «Нет», — она покачала головой. «Это я немножко отдохну и уйду через окно. А вы рано утром выходите на улицу и встретимся там. Потом я все объясню». «Уроки прогуляем», — сказал Леон. «В нос какому-то типу дали. Весь день прошатались по городу. Потом поели, поспали и убежали вообще. Круто». Но голос у него был не очень-то веселый. «Надо будет оставить записку директорше», — подумал я вслух, «что мы стесняемся учиться в таком дорогом заведении, поэтому уходим». «Чушь какая!» — буркнул Леон. «Никто не поверит. Ну и пусть. Все равно лучше, чем совсем ничего не объяснять». «Мальчики, я посплю?» — прервала нас Наташа. «Вы меня разбудите в 4». Мы отдали ей кровать Леона, а в планшетке включили будильник на 4 утра. Снаряжение у Наташки и впрямь было хорошее, но вот отдыхать ей давно не приходилось. Она едва коснулась головой подушки и тут же уснула. По глазам Леона я понял, что ему, как и мне, стыдно. Девчонка, да еще и занимавшаяся раньше таким глупым делом, как танцы, а в отличие от нас по-настоящему, сражается за империю. «Давай тоже спать», — предложил я, — «а то мало ли, когда в следующий раз». Леон осторожно укрыл Наташу одеялом, кивнул. Подумал немного и сказал. «Ты знаешь, я даже рад. Это как-то совсем глупо бы вышло, прилететь на вражескую планету и учиться в школе. Все равно во сне я уже школу окончил, лучше воевать». «Воевать ты во сне тоже воевал», — заметил я. «Это другое», — покачал Леон головой. «Воевать не привыкнешь. Каждый бой, словно самый первый».